Глава 32. Электронное сообщение гласило: «Дорогая Саманта, у меня остались самые приятные воспоминания о нашей короткой встрече в Нью-Йорке. Очень хотелось бы побеседовать с вами еще раз. Вчера, 6 января, Cruel Mining пыталась отклонить наш иск по долине Хаммер в Федеральном суде Чарльстона. Чего, наверное, и следовало ожидать, поскольку дело тянется давно, и многие о нем успели позабыть. И еще очевидно, в Cruel Mining страшно боятся этого иска и всеми силами пытаются отвертеться. За 35 лет мне ни разу не доводилось сталкиваться с такими отчаянными попытками отбиться. И противостоять им довольно трудно, поскольку очевидна нехватка доказательств. Не могли бы мы с вами встретиться в ближайшее время? И еще, нет никаких признаков поддержки со стороны округа Колумбия. Ваш друг Джаред Ландон». С одной стороны, Саманта надеялась, что Джаред Ландон напрочь о ней позабыл. Но с другой стороны, она часто вспоминала о нем после столкновения с Трентом Фуллером. Ведь он был настоящим судебным адвокатом с репутацией, часто выступал на громких процессах и вряд ли мог подвергнуться столь унизительным нападкам. Если не считать отца и Донована, Ландон был единственным знакомым ей адвокатом, выступающим в судах первой инстанции, и ни один из этих троих никогда бы не спустил Фуллеру с рук такого безобразия. Правда, тогда, после первой стычки, Фуллер сидел в своем углу и не произнес больше ни слова. Но ей не слишком хотелось встречаться с Ландоном, ведь он требовал от нее пособничества, а Саманта не желала увязать во всем этом еще глубже. А эта неопределенная, очевидная нехватка доказательств могло означать только одно — ему очень нужны документы. И она написала ответ. «Привет, Джаред. Рада была получить от вас весточку. Встретиться не против, только заранее дайте знать, когда. Вашингтон проинформирован. С.К.» Вашингтон, разумеется, проинформирован не был. Во всяком случае, не полностью. В поезде по дороге из Вашингтона после рождественских каникул Саманта рассказала Карен часть истории, особо подчеркнув оскорбительные действия со стороны ФБР, и еще поведала о том, как эти ребята запугивали истцов по делу Cruel Mining. О спрятанных документах она умолчала, не стала рассказывать и о других драмах, что в настоящее время разворачивались в ее маленькой угольной стране. Карен заинтересовалась, но не сильно, и заметила, что ФБРовцы всегда были склонны превышать полномочия и попадать в неприятности. Она занимала высокое положение в Министерстве юстиции, и агенты, действующие где-то там, внизу, на улице, словно существовали для нее в другом мире. И Карен не проявляла интереса к тому, чем они там занимаются, будь то в Апалачах, Нью-Йорке или Чикаго. Сегодня ее мир сводился к стратегиям самого высокого уровня, к выработке политики по отношению к безрассудному поведению нескольких крупных банков, к тем, кто выдает ипотечные кредиты под залог, ну и так далее, в том же духе. Второе важное сообщение пришло по электронной почте тем же утром от некоего доктора Дрейпера, пульмонолога из Беркли, который был выбран Министерством труда для обследования Бадди Райзера. Оно оказалось очень кстати. «Адвокату Кофер. Заключение прилагается. Мистер Райзер страдает от ПОФ, прогрессирующего обширного фиброза, известного также как пневмокониоз или профессиональная болезнь угольщиков. Его состояние ухудшается. Насколько я понимаю, он все еще работает, хотя, по моему мнению, это ему противопоказано. Впрочем, в моем отчете это не указано. Если есть вопросы, можете связаться со мной по e-mail LKD». Она читала заключение, и тут поступило третье сообщение. Оно было от Энди Грабмана, хотя адрес электронной почты не совпадал с адресом Скалли Энн Першинг.
«Дорогая Саманта, с Новым годом тебя. Надеюсь, мое послание застанет тебя в добром здравии, и ты успешно продолжаешь спасать мир. Очень скучаю по твоей улыбчивой мордашке. Надеюсь, скоро увидимся. Буду краток и перейду прямо к делу. К концу февраля я решил уйти из Скалли Энн Першинг. Никто меня не вынуждает, не выгоняет, ничего подобного. Мы расстаемся по-хорошему. Дело в том, что мне осточертело налоговое законодательство. Жуткое скучище, не хватает драйва. У меня есть друг, он на протяжении многих лет работает в фирме по коммерческой недвижимости, и сейчас его оттуда выдавливают. Мы с ним решили открыть свою частную контору «Спейн и Грабмен» с филиалами в промышленных районах. Мы уже заполучили двух крупных клиентов – один корейский банк и один фонд из Кувейта. Оба ухватились за идею покупки с целью дальнейшей перестройки ветхих домов на восточном побережье. Сама прекрасно понимаешь, нехватки такой недвижимости, к тому же находящейся под залогом, во время рецессии не наблюдается. Кроме того, наши клиенты считают, что сейчас самое время начать составлять план реконструкции, которую можно будет провести года через два, когда рецессия закончится. Денег у них куры не клюют, им не терпится приступить к делу. Как бы там ни было, Ник Спейн и я планируем пригласить в новую фирму человек 20 сотрудников и партнеров, которые будут работать под нашим началом. Деньгами не обидим. Зарплаты будут сопоставимы с теми, что получают в крупных юридических фирмах. К тому же мы не собираемся гробить ни самих себя, ни наших сотрудников. Неплохо бы основать такую славную и красивую фирмочку, где юристы будут не только вкалывать на совесть, но и получать удовольствие от работы. Обещаю, что наши сотрудники будут работать не больше 80 часов в неделю. Думаю, 50 – самый оптимальный вариант. Слова «качество жизни» часто звучат как насмешка, но мы относимся к ним вполне серьезно. Я страшно устал, а ведь мне всего 41. Итак, я предлагаю тебе работу. Изабель уже с нами. Бен нашел еще одного человечка, но, боюсь, он вышел за пределы нашей резервации. Как смотришь на это? Нет, я не давлю, но ответ нужен мне к концу месяца. Нет нужды напоминать, что сегодня по улицам бродят толпы безработных юристов. Твой любимый босс Энди.
Она перечитала письмо еще раз, потом закрыла дверь и просмотрела его в третий раз. Энди был неплохим парнем, родом из Индианы, хотя большую часть жизни прожил в Нью-Йорке. Он прислал пространное послание со щедрым и соблазнительным предложением. Но не смог удержаться. Лишний раз напомнил ей, что кругом полно юристов, вымаливающих работу по специальности. Саманта выключила компьютер, свет в кабинете и тихо, на цыпочках, вышла из офиса через заднюю дверь. Затем села в Форд и, лишь отъехав на милю от города, вдруг спросила себя, куда направляется. Впрочем, ей было все равно. До 31 января оставалось 24 дня. Она вела машину и думала о своих клиентах. Первым ей вспомнился Бадди Райзер. Она вовсе не была обязана заниматься его делом, но обещала Мэтти, что подаст повторный иск и возьмет на себя всю тяжелую подготовительную работу. И это было почти пустяком по сравнению с гигантским повторным иском, который кто-то должен был выдвинуть против Лоун Рок Коул и Каспер Слейт. А потом еще эта мутная история с завещанием Фрэнсин Крамп. До одного этого было достаточно, чтобы немедленно позвонить Энди и принять его предложение. А еще были Мэри Уэзерс, очень славная небогатая супружеская пара, вложившая все свои сбережения в маленький домик, который теперь угрожал отобрать какой-то подлый кредитор, выдавший им недостающую сумму. И Саманта искала способ наложить судебный запрет на это решение. Еще были два иска о разводе, поданные одной стороной, а потому неутвержденные и рискующие таковыми и остаться. И, разумеется, была тяжба, связанная с долиной Хаммер, мысли о которой не давали ей покоя. Честно говоря, это была еще одна причина уехать отсюда поскорей. Она также помогала Мэтти с тремя банкротствами и двумя случаями дискриминации при увольнении. Она все еще ждала, когда поступит чек на имя Памелы Букер, так что и это дело нельзя было считать закрытым. Она помогала Аннет с двумя другими разводами, должна была разобраться в этой истории с Фиби Фэннинг. Мать и отца засадили в тюрьму, и никто не хотел позаботиться об их ребятишках. Одним словом, адвокат Кофер, слишком уж много зависит от вас людских судеб, чтобы собраться и уехать прямо сейчас. О возвращении в Нью-Йорк и думать пока нечего, тем более что проработала она всего 3 месяца из положенных 12. И ей нужно время, чтобы провести подготовительную работу, помочь еще нескольким людям и при этом хотя бы изредка посматривать на календарь и удивляться тому, как быстро пробегают месяц за месяцем. А там, глядишь, рецессия закончится, и на Манхэттене снова появятся отличные рабочие места. Ведь именно таков был ее изначальный план, верно? И, возможно, не стоит возвращаться к унылой и монотонной работе в крупной конторе, а вместо этого занять теплое местечко в какой-нибудь славной маленькой фирмочке. Небольшая контора, несколько веселых и счастливых юристов, 50 рабочих часов в неделю, внушительная зарплата, плюс еще бонусы. В 2007-м, в последний полный год в Скале и Першинг, она наработала 3000 часов. Математика тут была проста. 60 часов в неделю на протяжении 50 недель, причем ей ни разу не удалось взять хотя бы 2 недели оплачиваемого отпуска. Так что на самом деле не 60, а все 75, а может и больше. Для тех счастливчиков, которые наслаждаются жизнью и не часто поглядывают на часы, 75 рабочих часов в неделю означает, что Саманта должна была приходить в контору в 8:00 утра и уходить через 12 часов. И так от понедельника до субботы, хотя и в субботу иногда приходилось потрудиться несколько часов. И это считалось нормальным. Плюс еще непрерывное давление начальства, плюс какой-нибудь кризис у клиента Энди. Тогда и все 90 часов в неделю были обеспечены. А теперь он обещает ей только 50. Она находилась в Кентукки, подъезжала к маленькому городку Вайтсбургу, расположенному в часе езды от Брейди. Дороги были свободны, но по обочинам высились сугробы грязного снега. Она увидела кафе и припарковалась рядом. Официантка сообщила, что у них есть горячие бисквиты, только что из печи. Разве можно было устоять? Саманта выбрала столик у окна, уселась, намазала бисквит маслом и ждала, когда он немного остынет. Пила кофе и провожала взглядом редкие автомобили, проезжающие по Мейн-стрит. Отправила текстовое сообщение Мэтти, написала, что ей пришлось отъехать по делам. Она ела бисквит с клубничным джемом и делала записи в блокноте. Решила, что пока не станет отказываться от предложения Энди, но и отвечать согласием тоже не будет. Ей нужно время, хотя бы несколько дней, чтобы все хорошенько обдумать, проанализировать, собрать всю необходимую информацию. Потом выждать, пока что-то подскажет внутренний голос. Она даже написала Энди ответ, который решила отправить позже, из офиса. Первый вариант гласил: «Дорогой Энди, и тебя с Новым годом. Должна признать, меня очень удивило твое сообщение и столь щедрое предложение работы. Честно сказать, за последние 3 месяца здесь не произошло ничего такого, что могло бы подготовить меня к столь поспешному возвращению в город. Я думала провести здесь минимум год, набраться опыта, узнать жизнь, поразмышлять о будущем. А тут вдруг ты, и все переворачивается с ног на голову. А потому мне нужно время, чтобы хорошенько все обдумать. Спасти мир пока что не удалось, но некий прогресс наметился. Мои клиенты — люди бедные и постоять за себя не могут. Чудес они от меня не ждут, но благодарны за каждое усилие. Время от времени хожу в суд. Только представь, Энди, наконец-то я узнала, на что похож зал заседаний. И, надо сказать, картинка радикально отличается от телевизионной. Хотя, как тебе известно, у меня не было времени смотреть телевизор. В прошлый понедельник выиграла свое первое дело — $10 000 для клиентки, но так радовалась, словно это был миллион. Ничего, наберусь опыта и, думаю, полюблю работу в суде. Теперь о твоем предложении. Тут есть ряд вопросов. Кто они такие, эти другие партнеры, и откуда взялись? Нет, правда, Энди, не хотелось бы работать с бандой отвязных головорезов. Каково соотношение мужчин и женщины? Надеюсь, это не чисто мужской клуб? Кто такой Ник Спейн и какая за ним стоит история? Уверена, что юрист он замечательный, а вот что за человек? Счастлив ли он в браке или скачет из одной постели в другую? Если только попробует дотронуться до меня, подам на него в суд за сексуальное домогательство. Так что пусть знает. И, пожалуйста, пришли мне его биографию. Где будут открыты офисы? Как-то не хочется работать в плохих условиях. Мне всего-то и нужно, что маленький кабинет, но целиком мой, с большим окном, солнечным светом и хотя бы одной стенкой, на которую я смогу повесить то, что захочу. Эти 50 часов в неделю гарантированы? Будут значиться в письменном договоре? В настоящее время у меня как раз такое расписание, чему я до смерти рада. Кто станет нашими клиентами, помимо тех корейцев и выходцев из Кувейта? Уверена, они владеют большими корпорациями и все такое. Но что, если они просто выскочки с непомерными амбициями? Если последние, не потерплю, чтобы на меня повышал голос мой клиент. Здесь мои клиенты называют меня мисс Сэм и приносят мне домашнее печенье. Так что еще поговорим об этом. И, наконец, какие перспективы? Здесь особых нет, а потому навсегда не останусь. Ведь я девушка из Нью-Йорка, Энди. Во всяком случае, была таковой 3 месяца назад. И еще хотелось бы знать структуру новой фирмы и какой вы с мистером Спейном представляете ее 10 лет. Думаю, я имею право это знать. Спасибо, Энди, что вспомнил обо мне. Ты всегда был честен со мной, хоть и далеко не всегда мил. И я не уверена, что это заложено у тебя в генах. Продолжим общаться. Саманта.
Подморозило до 20 градусов. Снег покрылся глянцевой корочкой льда, отражающей лунный свет. После ужина в тепле и уюте с Аннет и ее детьми Саманта поднялась к себе в квартирку над гаражом, где стояла маленькая печка, и постаралась хотя бы немного согреть воздух в помещении. Если бы она снимала квартиру на Манхэттене, то устроила бы грандиозный скандал домовладельцу. Но здесь, в Брейди, это не выйдет. И дело не в том, что она не платила за жилье, а ее домовладелице, судя по всему, хронически не хватало денег. Наконец Саманта легла в постель, закуталась в одеяло и читала 2 часа, но время тянулось страшно медленно. Она прочла главу, потом отложила книжку и стала думать о Нью-Йорке, о Бенди и его фирме. Ее обуревали самые противоречивые мысли. Нет сомнения, что она скажет «да», и эта мысль ее возбуждала. Предложение просто идеальное. Она сможет вернуться домой, в свой любимый город, да и сама работа престижная и многообещающая. Можно избежать всех ужасов каторжного труда в крупной фирме и даже попробовать сделать неплохую карьеру. Загвоздка только в одном. Как расстаться с Брейди? Ведь не может же она просто уйти через месяц или около того и взвалить все недоделанные дела на Мэтти. Нет, нужно найти какой-то более красивый и достойный выход из положения. Она уже подумывала о небольшой отсрочке. Можно принять предложение, но договориться, что она выйдет на новую работу через 1/2 года или около того. По крайней мере, так будет честно. Ну, или почти честно. Ведь она всегда сможет договориться и с Мэтти, и с Энди, разве нет? Тут под одеялами зазвонил телефон. Она нашарила его и бросила в трубку.
«Да?»
Это был шпионский мобильник Джеффа, и она услышала его голос.
«А что, мерзнешь?»
Саманта, улыбнувшись, спросила.
«Ты где?»
«Примерно в 40 футах от тебя. Прячусь в темноте, стою, прислонившись спиной к гаражу, а ноги утопают в покрытом ледяной коркой снегу. Слышишь, как стучу зубами?»
«Вроде бы да. А что ты здесь делаешь?»
«Неужели непонятно? Ну, послушай, Аннет только что выключила свет во всем доме, так что путь свободен. Думаю, ты должна сварить кофе. Если есть, то лучше без кофеина. И отпереть эту чертову дверь. Верь мне, никто ничего не увидит. Соседи дрыхнут вот уже 2 часа. Весь Брейди словно вымер».
Она спустилась, отворила дверь, и Джефф бесшумно возник у подножья темной лестницы и поцеловал ее в губы. Потом снял ботинки и поставил рядом с ее сапожками.
«Так, значит, останешься?» —
спросила она, наливая воду в кофеварку. Он потер руки и заметил.
«А знаешь, здесь у тебя холоднее, чем на улице. Домовладелица жаловалась».
«Как-то не подумала об этом. Денег за жилье она не берет. Какие могут быть жалобы? Рада, что тебя выпустили из тюрьмы».
«Ты не поверишь. Знаешь, что мне удалось раскопать?»
«Так поэтому ты здесь. Пришел рассказать мне об этом?»
«Ну, это лишь одна из причин».
В ту ночь, когда погиб Донован, его Сесна простояла в аэропорту Чарльстона около 7 часов, с 3:20 до 10:31. Об этом свидетельствовали записи диспетчерского контроля за воздушным движением и данные из самого терминала. Приземлившись, Донован взял машину на прокат и поехал на встречу со своей командой юристов. За время его отсутствия в аэропорту приземлились 4 небольших самолета,
Два доставили горючее, высадили одного пассажира и улетели. Два других остались на ночь. Одним из них был «Бич Барон», вторым — «Кинг Эйр 210», весьма популярный двухмоторный турбовинтовой самолет, рассчитанный на шестерых пассажиров. «Кинг Эйр» прибыл в 7:35 вечера с двумя пилотами и одним пассажиром на борту. Все трое вышли из самолета, зашли в здание аэровокзала, заполнили бланки, а потом уехали в фургоне, за рулем которого сидел какой-то парень. Саманта разлила кофе по чашкам и слушала, не перебивая. Если верить Брэду, сотруднику аэропорта, который дежурил в ту ночь, на самом деле в «Кинг Эйр» прилетели два пассажира. Один из них остался в самолете. Да, именно так. Он провел ночь внутри самолета. Пока два пилота проходили рутинную послеполетную регистрацию, Брэд заметил, как находившийся с ними пассажир говорил с тем, что остался на борту. Он наблюдал за ним с расстояния, выжидал и увидел, как пилоты заперли единственную дверь «Кинг Эйр». Ну и оставили свой борт на стоянке на ночь, а затем, как ни в чем не бывало, вошли в здание терминала с одним пассажиром. Это показалось Брэду странным, хотя однажды он уже видел нечто подобное, пару лет назад. Тогда пилот приземлился поздно ночью, не стал регистрироваться в местном отеле, машину на прокат брать тоже не стал, и решил просто поспать несколько часов в кабине, а на рассвете вылететь. Разница была только в том, что тот пилот заявил о своих намерениях, и местные службы знали, что он делает. Что же касается «Кинг Эйр», только Брэду было известно, что там произошло. Он не сводил глаз с этого самолета до 10 вечера, когда сменился и ушел домой. Два дня спустя его уволили за прогул. Ему никогда не нравилась эта работа, а босса своего он просто ненавидел. Брат нашел ему работу во Флориде, туда он и отправился. И никто не расспрашивал его о событиях той ночи в аэропорту. До настоящего времени, разумеется.
«А как ты его нашел?» — спросила Саманта.
«Охранник, арестовавший меня в воскресенье, назвал его имя. Вообще, этот маг, охранник, оказался просто потрясающим парнем. В понедельник вечером мы с ним встретились и пили пиво, и я, разумеется, угощал. Вот маг и выболтал за выпивкой историю про этого Брэда. И так совпало, что Брэд к тому времени вернулся в Чарльстон. Я встретился с ним вчера вечером в другом баре. Ну, выпили, конечно. У меня до сих пор похмелье, так что ничего крепкого мне не предлагай».
«Да в доме ни капли спиртного».
«Ну вот и хорошо».
«Так в чем состоит твоя версия?»
«Версия состоит в том, что этот таинственный пассажир дождался нужного момента, отпер дверь, вышел из самолета «Кинг Эйр», прошел примерно 30 ярдов в темноте, добрался до Сесны Донована и трудился примерно минут 20, чтобы ослабить крепление хомута. А потом тихонько пробрался обратно в «Кинг Эйр» и, возможно, видел, как в 10:15 подъехал Донован, чтобы сесть в свой самолет и вылететь из Чарльстона. Ну а после этого сбросил ботинки и преспокойно проспал до рассвета».
«Но вряд ли это возможно доказать».
«Не знаю. Во всяком случае, работаю над этим».
«А кто владелец этого «Кинг Эйр»?»
«Чартерная сервисная служба из Йорка, штат Пенсильвания, часто оказывающая услуги угольным компаниям. «Кинг Эйр» — это такая рабочая лошадка на угольных разработках, потому что машина надежная, грузоподъемность приличная, длинная взлетная полоса ей не нужна. У этой фирмы было 4 таких машины для чартерных перевозок. И все перелеты регистрируются, так что скоро все узнаем о том рейсе. Брэд обещал дать показания под присягой, хотя он меня немного беспокоит. Мало ли что, может и отказаться».
«Но это просто невероятно, Джефф».
«Это здорово. Следователи будут допрашивать владельцев того самолета, его пилотов, пассажира или пассажиров, ну, словом, любого, кто имел отношение к тому рейсу. Так что мы продвигаемся, Саманта. Настоящий прорыв в нашем расследовании».
«Прекрасная работа, Шерлок».
«Вот видишь, как иногда полезно позволить себя арестовать. Послушай, а у тебя не завалялось тут лишнего одеяла?»
«Все на постели. Я и сама только что лежала, читала».
«Иными словами, хочешь заманить меня в постель?»
«Мы и так слишком далеко с тобой зашли, Джефф. Если речь о сексе, мне крайне неприятно говорить, но ничего такого сегодня не будет. Не самое подходящее время месяца».
«Ах, прости.
Еще ты мог бы позвонить».
«Наверное». А тогда почему бы нам просто не завалиться в кровать, прижаться друг к другу, согреться и проспать тогда самого утра? Просто поспать. Ты как, не против?»
«Думаю, попробовать можно».